Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, который называется «Азы адвентизма». Азы адвентизма. В мире конфессий, деноминаций и разных богословских концепций существует много мифов в отношении друг друга. И вот этот цикл проповедей призван послужить тому, чтобы помочь не адвентистам услышать, кто такие адвентисты и чему верят на самом деле. Но самое печальное, что многие адвентисты не знают, что такое адвентизм. Исторически сложилось так, что адвентизм Советского Союза развивался без связи со Всемирной Церковью на протяжении пресловутых 70 лет железного занавеса. И потому внутри Церкви в Советском Союзе происходили процессы, которые не всегда синхронизировались с явлениями и развитием, и жизнью в Боге у Всемирной Церкви. И потому вот этот вот цикл проповедей «Азы адвентизма», как уже стало ясно на протяжении первых 5 проповедей, он оказывается полезным и для тех, и для других, и для неадвентистов, и для адвентистов. Потому что, к сожалению, доступ к информации десятилетиями был ограничен для некоторых из вас в том числе. И потому часто вот та версия адвентизма, которая была в вашей поместной общине, или в вашей области, или в вашей стране, она может иметь свои особенности и может быть лишена информации и знания, которые есть у Всемирной Церкви, от которой мы были в силу исторических реалий оторваны. Итак, азы адвентизма. Сегодня проповедь 6 называется «Суть трехангельской вести». Суть трехангельской вести. Когда звучит фраза «трехангельская весть», что вам видится? Вот создайте сейчас ментальный образ. О чем трехангельская весть? В чем ее весть, в чем ее призыв, в чем ее цель, в чем ее суть? Я слышу разные ответы, и это вполне ожидаемо. Давайте вначале вспомним, где она находится, прочитаем ее текст и попытаемся осмыслить суть трехангельской вести. Итак, книга Откровения в какой главе содержит трехангельскую весть? В какой? 14. Большое спасибо, что отвечаете, отвечаете активно. Может быть, кто-то знает, в каких стихах. Начиная с 6 стиха и заканчивая каким? 12 стихом. 14 глава, стихи 6 по 12. Для начала прочтем. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот это текст вести трех ангелов. Потому она так и называется – трехангельская весть. Один ангел, за ним следовал второй, за ним следовал третий, и у каждого была особая весть. Трехангельская весть, весть трех ангелов. Для тех из вас, кто хотел бы изучить эти стихи 6 по 12, подробно, слово за словом, фраза за фразой, существует запись 10 проповедей, которые называются «Преодоление последнего кризиса». В свое время здесь, в этом зале, мы проводили 10 вечеров кряду, где трехангельская весть исследовалась детальнейшим образом. То есть на каждую фразу, на каждое слово значимое был представлен анализ в контексте книги Откровения и всего Священного Писания. 10 проповедей на стихи с 6 по 12. Это довольно много. Поэтому отсылаю вас к этому материалу. Мне нет сегодня нужды повторяться, потому что это уже существует и продолжает служить. И в том числе доступно вам. Выйдите на веб-сайт YouTube, наберите «Центр духовного просвещения», вы сразу попадете на канал «Центр духовного просвещения», и там среди этих вот списков проповедей найдите «Преодоление последнего кризиса». «Преодоление последнего кризиса». То есть мы сегодня не будем задавать вопрос о значении каждого слова, каждой фразы. Все это было уже представлено. И что такое Вавилон, и кто такой зверь, и что такое начертание зверя, и так далее, и так далее. Все основательно было изучено в общем библейском контексте. В этой проповеди у меня другая цель. Кто помнит, как называется проповедь? Суть трехангельской вести. Суть трехангельской вести. И для начала такой вопрос. У вас текст Библии открыт, я верю, да? Откровение 14 глава, стихи 6 по 12. Найдите, пожалуйста, в тексте Библии ответ на следующий вопрос. Каково обрамление трехангельской вести? Чем трехангельская весть окружена? Во что она заключена, с чего она начинается и чем она заканчивается. То есть нам нужно вот портрет вставить в соответствующую рамочку. Каково обрамление трехангельской вести? Кто из вас сейчас смотрит ввысь, там вы ответ не найдете. Может быть, если Дух Святой только вам напрямую, вы должны бы смотреть вот в текст сейчас. Пожалуйста. Начало трехангельской вести – это что? Вечное Евангелие. В 6 стихе написано: «Увидел я ангела, летящего посреди неба, который имел что? Вечное Евангелие, чтобы благовествовать». В оригинале «евангелизировать». Он имел Евангелие, чтобы евангелизировать. Он имел благую весть, чтобы благовествовать, возвещать благую весть. Это начало. Чем заключается трехангельская весть? Конечно, в этой аудитории заповеди Божьи должны были прозвучать. В этом можно было не сомневаться. Спасибо. Чем заканчивается трехангельская весть? 12 стих говорит: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Так, обрамление. Вечное Евангелие и вера в Иисуса. Вот эта фраза «вера в Иисуса» нуждается в уточнении. И некоторые из вас знают, что говорит на самом деле подлинник. Какая фраза? «Вера Иисуса». Да, «вера Иисусова». Не «вера в Него», не «вера в Иисуса», а вера Его, вера Иисуса, 12 стих, последние слова. Как и сказано в переводе «Живой поток», веру Иисуса. То есть, для того, чтобы веровать, как верил Иисус, для того, чтобы жить, как жил Иисус, нам необходимо найти, где же эта информация содержится. Куда бы вы пошли для того, чтобы узнать, как верил Иисус? Куда бы вы пошли? Где описывается, как верил Иисус? В Евангелиях, согласны? Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Четыре документа, описывающих, как верил Иисус, во что верил, чему учил, как жил, куда ходил и так далее, и так далее. Согласны? То есть, Трехангельская весть начинается с Евангелия, и оно по природе какое? Вечное и заканчивается Евангелием. Вера Иисуса. Вот это обрамление Трехангельской вести. Вот это суть Трехангельской вести. Это благая весть от Бога, от вечного Бога, неизменного Бога, который прежде вековых времен дал обещание вечной жизни, который прежде создания мира дал нам благодать, который прежде создания мира отдал самого себя в жертву, и потому он есть агнец, закланный когда? Прежде создания мира. Он есть агнец, предназначенный прежде создания мира. Евангелие по своей природе вечно. И трехангельская весть – это весть Евангелия. Она начинается и заканчивается Евангелием. Поэтому, дорогие, когда мы говорим о сути трехангельской вести, если кто-то, проповедуя или пытаясь проповедовать трехангельскую весть, не проповедует благую весть, если кто-то не проповедует, говоря о трехангельской вести, вечное Евангелие, то эта проповедь не является провозглашением Трехангельской вести. Возможно, это заявление слишком сильно звучит, но, тем не менее, это то, что говорит Священное Писание. То есть, иными словами, когда ангел говорит «убойтесь Бога», он что провозглашает? Евангелие. Поэтому этот страх Божий нужно понять в контексте Евангелия, когда сказано «наступил час суда, вам повестка в суд, радуйтесь», да? Надо так это интерпретировать, чтобы это было благой вестью. И если это не благая весть, значит, человек искажает Слово Божие. За свою жизнь я услышал немало проповедей на тему Трехангельской вести. И, к сожалению, не всегда это было благой вестью. А это должно быть Евангелием. Это главное, это природа этой вести, это суть, это содержание. Итак, мы посмотрели на вопрос обрамления. Трехангельская весть начинается и заканчивается Евангелием. Это контекст. Это контекст, это основа, это базовые предпосылки. Теперь давайте посмотрим на литературный контекст. Скажите, что следует сразу за описанием вести трех ангелов? Когда вот заканчивается 12 стих, что дальше? Каков литературный контекст? Что следует после этих стихов в повествовании книги Откровения? Давайте читать стихи 13 и 14. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, а на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Итак, что идет сразу же после того, как заканчивается звучание вестей трех ангелов? пришествие Иисуса Христа. Он, Сын Человеческий, на облаках небесных идет на землю с серпом. И дальше сказано в 15 стихе: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». А жатва есть, согласно учению Иисуса Христа, жатва есть кончина века. Итак, соответственно, говоря о литературном контексте вести трех ангелов, мы находим, что сразу же за провозглашением этой вести наступает второе пришествие Иисуса Христа. Соответственно, теперь вопрос: для какой эпохи, для какого периода звучат эти вести? Они звучат для сегодняшнего времени. Они звучат для нашего времени. Они звучат для тех, кто живет накануне второго пришествия Иисуса Христа. Это особая весть, которая должна прозвучать по всей земле, каждому племени и колену, и языку, и народу. Эта евангельская весть должна прозвучать во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть весть трех ангелов – это весть накануне пришествия. Теперь следующий вопрос. Что предшествует трехангельской вести? Продолжая разговор о литературном контексте этого отрывка, что перед трехангельской вестью расположено? Знаете, как часто бывает, вы разговариваете с человеком, на какую-то тему идет вроде бы такая ясная канва мыслей, и тут вдруг ни с того ни с сего он начинает говорить на какую-то тему, и вы так внутри думаете: или у меня с логикой что-то не то, или я что-то, чего-то не знаю, или я не в курсе, но о чем это он? Так? Мы предполагаем, что когда идет речь, в особенности, когда идет рассказ, о, некоторые из вас смутились, о чем это она, я прошу прощения, потому что и он, и она бывают нелогичны, так? Когда идет связанный рассказ, предполагается, что все как-то связано, правда? Итак, о чем идет речь перед этим, перед трехангельской вестью? Давайте прочитаем первые пять стихов 14 главы. Первые пять стихов. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». Первый вопрос по этому отрывочку. Какое место действия описано? Где в видении находится Иоанн? Где? На горе Сионе, согласен. А она где находится в свою очередь? А в каком Иерусалиме? Вот, спасибо. Потому что написано, что, смотрите, он видит Агнца на горе Сионе, с ним 144 тысячи и так далее. И вот потом он слышит звук, второй стих и третий стих. Сказано, они где находятся? Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. Это место мы уже знаем. В 4 главе книги Откровения Иоанну было сказано. Откровение 4 глава, начиная с 1 стиха. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, вокруг престола 24 престола, здесь старцы, животные и так далее, и так далее. То есть это небесное святилище, это храм Божий на небе, это Божий престол. Они находятся на небе. Так, Картина у нас небесная. И таким образом голос раздается с неба, местоположение указано пред престолом. Какая-то у нас небесная картина. Так? Что же там происходит у Божьего престола? Вот эти люди искуплены, чем они занимаются? Они славят Господа. Как славят? Второй стих. Как шум от множества вод и как звук сильного грома. И они на музыкальных инструментах играют и поют. Вот сегодня уровень громкости у нас во время словословия даже и близко не подошел к тому уровню громкости, который здесь описан. Согласны? Когда гром гремит, это уже громко, а здесь сказано, как звук сильного грома, как шум вод многих. Некоторые из вас сразу вспоминают известную историю об экскурсии, которая стоит у Ниагарского водопада. Да? Вот когда стоишь и много вод рядом, ничего не слышно. Ничего не слышно. То есть они славят Господа, они играют и поют очень-очень-очень громко. И вот подобно тому, как некоторые из вас и многие другие задают вопрос, а с какой стати? Чего вдруг вот так вот? Ну, спой тихонечко, ладно, там уж потерпим, да? А почему так вот громко? Почему так вот ярко? Почему во всеуслышание чего не поют? Есть, к сожалению, одна деталь в тексте этого отрывка, которая в синодальный перевод не просочилась. Приглашаю вас посмотреть на пятый стих. На пятый стих. Сказано, «И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим». Вот посмотрите, пожалуйста, на нижнюю строчку, да, на нижний текст, на английский перевод. «No lie was found». Так? То есть никакой лжи не было обнаружено, найдено. Современный перевод Кассиана говорит, и в устах их не было найдено никакой лжи. Скажите, что предполагает эта фраза «не было найдено»? Значит, был поиск. А где поиск осуществлялся? Где? Пред Божьим престолом. Мы только что прочитали. То есть, когда-то в истории Вселенной, на небе, пред Божьим престолом будет процесс обнаружения, вскрытия, раскрытия, процесс исследования. И будут те люди, которые будут обнаружены без всякой лжи, всякого лукавства. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. То есть это ссылка на процесс исследования. Как это называется? Что происходит у Божьего престола? Происходит следственный суд. Происходит исследование жизни народа Божия, всех, кто посвятил себя Господу однажды на протяжении всей истории Земли, от первой семьи, от Адама и Евы, и до последнего человека в истории. Происходит исследование всех, кто однажды вошел в число народа Божия. И вот сказано, в устах их не было найдено лжи, не было найдено лукавства. А благодаря чему, в свою очередь, это стало возможно? Вот вы знаете хотя бы одного человека, который бы ни разу устами не согрешил? А может быть, чуть-чуть потерпим, и появятся такие люди? Я сейчас вопрос не задаю о том, возможно ли достичь совершенства. Я задаю вопрос по тексту. Вследствие чего они найдены какими? непорочными. Непорочными, дорогие, то есть без греха. Благодаря чему? А докажите мне из Библии, мы конкретный отрывок сейчас изучаем. Что текст говорит? Да, прозвучало, прозвучало. Они искуплены. Кто-нибудь может пояснить, что значит искуплены? Ибо не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде бытия мира, но явившегося в последние времена для нас. Первое послание Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20. Благодаря чему они непорочны? Это не сверхчеловеки, это не супермены. Они непорочны не в силу своих достижений, не потому что в действительности теперь они стали безгрешны, а в силу того, что они все вместе искуплены, аллилуйя, потому что кровь Агнца Божия их очистила, потому что те грехи и лукавства, и обмана, и в мыслях грехи, и на уровне уст грехи, и на уровне поступков грехи, они все осознаны, они исповеданы, они возложены на Агнца Божия и очищены. Благословен Господь! Вот какой путь здесь очищен, вот благодаря чему они непорочны пред престолом Божьим. Идет исследование, да, идет исследование записей жизни, книги открыты и прочее, но главный вопрос – который там будет решаться такой, искуплен ли ты? Они следуют за Агнцем. Вот еще один намек в самом тексте. Агнец закланный. Это еще пятая глава. Агнец закланный. И кровью своею он искупил, он освободил нас. Вот почему они так громко играют и поют. Они радуются, они славят Господа, они восславляют Его за голгофскую жертву, они благодарят Бога за то, что они, будучи на самом деле грешниками, оправданы, очищены, искуплены. И потому суд небесный в отношении этих людей выносит какой приговор? Оправдательный приговор. Он говорит, они невиновны, а они непорочны. Вот потому им радостно. Вот потому они так громко поют. Человек искупленный, человек, осознающий Божью милость и бездну своей греховности, человек, признающий свою безнадежность и обретший в Господе милость и прощение, он обязательно будет славить, даже если он и родом из северных краев, где люди менее эмоциональны, чем на юге. Он обязательно будет славить Господа. Он будет радоваться. И он очень громко будет это делать. Итак, что у нас предваряет весть трех ангелов? Евангелие. Евангелие о том, благая весть о том, что перед пришествием Иисуса Христа на небе будет идти что? Судебное следствие. Жизни всех святых Всевышнего будут исследованы. И в отношении тех, кто искуплен кровью, всех тех, кто принял жертву Агнца, исповедал свой грех, будет вынесен оправдательный приговор. Аллилуйя! И вот в этом контексте начинает звучать трехангельская весть. Он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать его. И вера Иисуса – это то, чем трехангельская весть заканчивается. Скажите, откуда эта картина? Где уже раньше мы такое видели в Священном Писании? Да не стесняйтесь вы. Тут почти все свои. Где? Верно, 7 глава книги Даниила. Даниила, 7 глава. Даниила, 7 глава, стихи 9, 10 и 22. 9, 10 и 22. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели, и раскрылись книги». Вот эту картину описывает Иоанн Богослов. Он описывает картину у Божия престола, там другие престолы, и происходит процесс исследования. В них не найдено было, они искуплены. Вот какой вопрос решается. Перед пришествием Иисуса Христа на небе будет небесный суд, говорили пророчества, и мы живем в это время, потому что весь первоангел говорит, наступил час суда. Суд уже идет, суд уже идет. И вот его вердикт, 22 стих 7 главы книги Даниила. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Кто из вас помнит, что означает фраза «суд дан был святым Всевышнего»? «Суд дан был святым Всевышнего». Послушайте перевод Кулакова, современный перевод на русский язык. «Пока не пришел древний днями, и суд не вынес решения в пользу святых Всевышнего». Слышите? Суд вынес решение в пользу святых Всевышнего. Вот почему это благая весть. Вот почему это Евангелие. Это то, что предшествует тексту Трехангельской вести. Итак, Трехангельская весть заключена в контекст небесного суда и второго пришествия Иисуса Христа. Она обрамлена Евангелием, вечной Евангелие и вера в Иисуса. В этом суть Трехангельской вести. И вот в эту суть должны быть вплетены и размещены все остальные детали этой вести. Никогда не надо, никогда нельзя, никогда мы не имеем права, говоря о Вавилоне, говоря о звере, о начертании, о вине блудодеяния Вавилона и так далее, мы никогда не имеем права забывать о том, что мы читаем весть Евангелия. И оно все должно быть размещено в контексте Евангелия. И в самой проповеди этого нужно явить Евангелие. И в самом провозглашении людям Трехангельской вести должна звучать благая весть, как она была задумана. Нам осталось еще сделать один шаг сегодня в проповеди «Суть Трехангельской вести». И я хочу задать вопрос, а каков более широкий контекст Трехангельской вести? Мы посмотрели на ее непосредственный контекст, чем начинается, чем заканчивается, чем она обрамлена. Мы посмотрели на то, что следует сразу за нею, какой отрывок и что предшествует ей. А вот если посмотреть в целом, частью какого видения является этот эпизод в книге Откровения, каков более широкий контекст Трехангельской вести? Что скажете? О чем, в принципе, идет речь тут? Давайте смотреть, что перед этим. То есть, когда меняется место действия, когда начинается новый эпизод в видении Иоанну. Это 13 глава книги Откровения, первые два стиха, и потом стих 7. Книга Откровения, 13 глава, стихи 1, 2 и 7. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». И 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Перед нами мрачная картина. Мрачная картина. Кто-то из вас узнал зверей, которые здесь представлены? Вот этот вот многосоставный зверь из разных частей, гибридный зверь, он, сказано, у него есть черты барса, еще кого? Льва, медведя и зверя десятирогового. Так, у него 10 рогов, так? И все это откуда взято? Каким языком, чьим языком говорит Иоанн? Языком пророчества Даниила, спасибо. Той же самой 7 главы, которую мы сегодня уже открывали. Там вот в первых 8 стихах как раз и говорится, я стал на песке. То есть, ну как, не сказано, я стал на песке, а сказано, я видел выходящего из моря. Так, зверя. Первый был лев, второй медведь, потом барс, и потом зверь. Четвертый страшный и ужасный с 10 рогами. То есть, Даниил находится на берегу моря, и Иоанн находится на берегу моря. Они видят одно и то же. Только разница в чем? Что у Даниила эти звери следуют друг за другом, 7 глава, 1, 8 стихов, и соответствует лев Вавилону, медведь Медоперсии, барс Греции, зверь страшный и ужасный, Риму языческому и малый рог затем Риму религиозному, так? Риму христианскому. Они по отдельности, они друг за другом должны идти. То есть Даниил смотрит куда пророчески? Вперед, в будущее. А когда Иоанн получает видение, то это эпоха какого зверя? Четвертого. Поэтому что произошло? Представьте себе, что идет лев, сталкивается с медведем. Когда Вавилон был завоеван Медоперсией, что произошло? Слияние. То есть это теперь уже гибрид двусоставный. Это лев и медведь. Потом Греция ту же самую территорию завоевывает, уже барс. И потом Рим ту же самую территорию завоевывает, естественно, расширяет. Это зверь уже десятирогий. То есть этот зверь, которого видит Иоанн, он находится на том этапе, когда уже на рогах 10 диадим. Значит, Римская империя уже распалась на 10 частей, и эти 10 частей варварских племен уже царствуют. Так? Вот какое время он видит. Он видит эпоху Малого Рога. Он видит мрачное Средневековье. Но не это самое главное сейчас. Нам важно увидеть, что Иоанн находится в том же контексте, что и Даниил. И вот после череды этих царств, от Вавилона до Малого Рога, до христианского Рима, после этого 9 стих говорит, «Я увидел, поставлены были престолы». То есть идет суд, а после суда, помните, что? Давайте читать книгу Даниила, 7 главу, 11 стих. Следующий стих, который описывает, что было в итоге суда. Итак, Даниила, 7 глава, 11 стих. «И видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Стихи 25 и 26. «И против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Один результат небесного суда мы уже с вами озвучили. Это оправдание святых Всевышнего. А еще один результат суда какой? Осуждение Бога противных сил, в первую очередь Малого Рога, так? Который хотел изменить, возмечтал отменить праздничные времена, закон, который преследует святых Всевышнего. То есть Иоанн видит ту же самую картину, что видит Даниил, но дополняет ее дополнительными откровениями. Появляется еще один зверь с агнчими рогами, о чем сегодня у нас нет времени говорить. Мне важно показать, что и у Даниила, и у Иоанна одна и та же последовательность действий. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, Малый Рог, потом Небесный Суд, потом Пришествие. И вот в результате этого небесного суда святые Всевышнего оправданы, те, кто омылся кровью Агнца, те, кто исповедовал свои грехи, а зверь и малый рог осужден. Поэтому, когда мы возвращаемся с вами к 14 главе книги Откровения, чтобы понять суть трехангельской вести, давайте снова посмотрим на 14 главу стихи с 8 по 10. Скажите, о чем вторая весть ангела? Что говорит второй ангел? 14 глава, 8 стих. «Пал, пал Вавилон, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Это что? Какова природа этого провозглашения? Это вердикт, дорогие мои. Это вердикт. Это приговор суда. У Даниила сказано, что вот за все эти действия богоборческие малый рог был осужден. Так? Зверь был осужден. Отнята у него власть. То же самое говорит Иоанн. Пал, пал Вавилон. Это результат небесного суда. У небесного суда две цели – защитить избранных Божьих, оправдать их, и, во-вторых, произвести суд и Божье мнение высказать в отношении тех, кто преследовал народ Божий. Говорилось у нас в 13 главе книги Откровения, 7 стихе, что дано было ему ввести войну со святыми и победить их, к сожалению. Но Господь защищает своих святых. И он говорит, «Пал Вавилон», о чем третья весть, весть третьего ангела, тоже об осуждении. Согласны? Тоже об осуждении. Кто поклонится зверю, кто примет очертания его, тот будет пить вино ярости. То есть, вердикт в отношении власти, преследовавшей святых Всевышнего, это вторая главная весть о трехангельской вести. Для святых Всевышнего это благая весть, потому что они, во-первых, искуплены, а во-вторых, избавлены от преследования малого рога. Они избавлены от притязаний Вавилона, они чисты от лжеучения Вавилона, они свободны от притязаний зверя, они верны Господу, и это дело небесного суда. Господь показывает, что там, на небе для святых Всевышнего есть помощь, есть поддержка, есть сила противодействия. Поэтому не нужно бояться никаких сил ада, никаких лжеучений, никаких попыток. Мы в надежных руках, потому что когда суд дан святым Всевышнего, то тогда наступило время, чтобы царством овладели святые. Итак, сегодня наша тема – суть трехангельской вести. О чем трехангельская весть? Это весть о Боге, о Его спасении, о Его искуплении, о Его защите. Это весть Евангелия, это весть спасения, это весть о том, что Господь стоит за Своих. Он не даст их победить. Это весть о том, что в Иисусе Христе есть решение всех грехов и искупление всякому, кто желает войти с этим Господом в отношения завета и исповедать свои грехи. Вот это суть трехангельской вести. И вот это нужно иметь в виду всякий раз, когда мы читаем, слушаем или кому-то ее возвещаем. Аминь.